Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о вере, надежде и любви в современном мире. У нас в гостях доктор философских наук, директор Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета, проректор этого университета Игорь Михайлович Чубаров. Здравствуй, Игорь.
Добрый вечер.
Я очень рад, что ты добрался до студии «Радио Вера» из Тюмени. Ну, не буду скрывать, мы знакомы очень давно, вместе учились на одном курсе в Московском университете, на философском факультете. Но как получилось Тюмень? Как случилось так, что ты философ из Москвы, сотрудник Института философии Российской академии наук, ученый, вдруг возглавил гуманитарный институт Тюменского университета, который, как мне довелось недавно увидеть, сейчас очень бурно развивается.
Да, ну я делал карьеру философскую в Институте философии Российской академии наук, работал и на нашем факультете философском, как ты знаешь, долгие годы, но в какой-то момент я достиг вот предела, что ли, такой вот научной карьеры, ну, всё-таки диссертация, что дальше, какие-то уже невозможные, непонятные уровни научного знания, ну, это скорее новые книги, новые статьи, в эту сторону можно развиваться, а это можно делать где угодно, а вот сделать что-то с образованием высшим, философским образованием, можно как раз где-то в регионах, да, сейчас есть такие новые программы министерские, которые позволяют развиваться университетом по всей стране. И я как-то в эту тему очень включился и поверил, что это возможно, потому что наверняка тебе хорошо известно по французским, наверное, университетам, мне вот по немецким, что разница между, допустим, столицей и провинцией в этих странах отсутствует. Ну, я имею в виду в университетской жизни. Есть университеты очень классные, не обязательно в Берлине или в Париже, да? Почему в России этого нет? Почему
разница у нас только Питер, Москва? Потому что там железные дороги очень хорошо развиты, и очень часто профессора живут в Париже, но на скоростных поездах, которые называются ТЖВ, ездят в Ниццу, ездят в Лион, читают там лекции, потом возвращаются в Париж в свою квартиру.
В Германии Интерсити-экспресс, все верно. Но у нас есть самолеты, есть Аэрофлот, и я летаю за 2,5 часа. Так же быстро, как можно добраться, не знаю, из Упперталя там до Берлина.
Ну, я думаю, что, конечно, сделать что-то для образования – это очень хорошо, это, безусловно, благое и позитивное намерение, но не было ли в этом еще и какой-то надежды на изменение своей жизни, все-таки попробовать, как можно жить из Тюмени?
Да хотелось что-то изменить, потому что действительно как-то люди же приезжают в Москву, это старая история отовсюду, да, из всех городов, из всех там регионов, желая там кто-то заработать деньги, кто-то реализоваться. А у меня другой случай. Я сам изначально из Смоленской губернии, вот переехал в Москву, когда поступил на факультет, ну, прожил там больше 20 лет. 30, на самом деле, и подумал, ну, мне не страшно поехать куда угодно. И был выбор – оставаться в Москве на факультете, можно поехать в Швейцарию или в Тюмень. Мне вот сделал это предложение тогдашний ректор, нынешний министр высшего образования и науки Валерий Николаевич Фальков. Я от этого предложения не смог отказаться в хорошем смысле, потому что такой шанс для философа, вот доктора наук, хотя и да, но все-таки прежде всего философа, заняться управлением на таком уровне, в настоящем большом университете, развивающемся, это редкая возможность.
Философы должны управлять государством, говорил Платон.
Я всегда помнил эту надежду.
Государством не знаю, а вот образованием, наверное, они могут управлять и вполне эффективно управлять. То есть твой путь, по сути, это такой путь с запада на восток, да? Смоленск, Москва и теперь Тюмень. Mm-hmm. Интересный город, про который я слышал, что это город, добывающий промышленность, промышленности, обрабатывающей промышленности, такой технологический, технический город, ворота Сибири. А когда оказался в Тюмени, то оказалось, что это еще и очень интересный в плане культуры город, где потрясающе развивается городская среда, инфраструктура, где современные набережные четырехъярусные соседствуют с удивительным барокко, строгановским барокко, православными храмами и монастырями необыкновенной красоты, которые очень напомнили мне северные русские храмы Вологды, Тотьмы, а потом мне объяснили, что это не случайно, что переселенцы с Вологодчины попали в Сибирь и создавали Тюмень, создавали Тобольск, вот, то есть в этом еще и в каком-то смысле мы повторяем путь наших отцов, сами не подозревая, сами не задумываясь об этом, то, что было 200-300 лет назад, и это говорит, наверное, о том, что страна вот как-то живет.
Да, но нельзя забывать о том, что это и место ссылок, как и Тобольск, Тюмень. Это люди приезжали туда очень известные. Вот в Тобольск я часто езжу, там Достоевский одно время находился, да, в этой там в тюрьме, встречался с женами декабристов. И как-то я вот поездил там вокруг и по городам Тюменской области, добрался вот уже до Салехарда, и как-то я понял, что вот в моей жизни этого явно не хватало, такого знания самых разных уголков России. И теперь я пытаюсь там найти именно вторую родину, это такой интересный проект, на самом деле не так это легко, потому что как раз из-за того, что там своя культура, своя, можно сказать, такая мифология, пространство, тебя должны принять. Я вот уже там 4 года, и только сейчас мне начинают местные вот интеллектуалы, люди, которым я работаю в университете, немножко доверять, это не так легко. Вот, потому что доверие вот к чужаку, к приехавшему, тем более из Москвы.
Особенно в Сибири.
Да, это надо именно доказать.
Что звание ты... сибиряка надо еще заслужить.
Ну, да, это я на это совсем так слишком не претендую. На самом деле важно, чтобы разные люди жили. И вот в Сибири западной, со своими нормами, с разными культурными укладами, так как и в Москве. Тут же нет только вот москвичей. Тут,
ну, ты сказал про ссыльных, да, действительно, декабристы. И я был в Иркутске, видел могилы декабристов. Но ведь... У нас чаще бывает так, что русский человек ищет вторую родину где-нибудь в Гайдельберге или в Париже, или, как Печерин, в Тропистском монастыре. Да? А тут, получается, ты сознательно это сказал или оговорился, вторая родина в Тюмени, в Сибири. Да? Вот можно ли сказать, что тот образ современности, который открывается нам из Тюмени, похож на образ, который открывается в Москве или в Берлине, допустим? Или там все-таки что-то по-другому видится?
Ну вот смотри, как раз я начну с того, чем я занимаюсь. Я, конечно, одновременно там курирую библиотеку университета, издательство университета, ряд лабораторий, которые занимаются дидактикой, такой педагогической дисциплиной, которая, в общем, не привязана только к социально-гуманитарному направлению, а говорит о новом образовании вообще, больше ориентированном сейчас на какие-то практические компетенции, на возможность работы дальше в какой-то индустрии, в каком-то, на каком-то производстве. Вот я этим всем занимаюсь, но одновременно я директор института социально-гуманитарного, да, и одновременно заведующий кафедрой философии. Для меня это очень важно, потому что чем выше ты вот на какой-то управленческой лестнице находишься, тем больше в твоей работе работы со статистикой, с таким формализмом, с нормами, да, а чтобы их применять, реализовывать в какой-то практической деятельности, да, нужно все-таки находиться на уровне, вот, где происходят какие-то основные процессы, ну, например, образовательный процесс, научный, исследовательский процесс. И вот благодаря этим трем как бы позициям мне удается, ну, как бы это сказать, не отрываться от этой вот жизни, от людей, от конкретных социальных отношений в том числе, да, которые базовые, они определяют все на самом деле, не сверху идет вниз, да, а из такой встречи. Да, то есть нужно, конечно, дотягивать уровень науки, образования в регионе до норм международных, это понятно.
Но когда ты философ, ты же не просто дотягиваешь до чего-то или выполняешь постановление очень уважаемого нашего министра Валерия Николаевича Фалькова. Ты имеешь в своем сознании, видимо, какой-то образ будущего, который ты благодаря или вопреки всем этим постановлениям хочешь воплотить для себя, для своих детей, наконец. Вот что можно сказать об этом будущем? Мы не случайно взялись поговорить о вере, любви и о надежде. Вот надежда. На что я могу надеяться? Да, это третий кантовский вопрос. Очень странный, да? Что я могу знать, что я должен делать. Все понятно, да? На что я могу надеяться? Ведь надежда, она же не прописывается как математическая формула. Вот я записал формулу надежды, и это все осуществилось в моей жизни. Но все-таки, если сегодня задать этот вопрос себе и попытаться честно на него ответить, какое будущее мы хотим строить?
Ну вот опять, я вроде бы и на этот вопрос буду отвечать, но имею в виду источник этого вопроса, да, который связывает с именем как раз Иммануила Канта, да, один из его таких важнейших вопросов философских, трех китов, на что я могу надеяться, что я могу знать, да, и что я должен делать. Собственно говоря, я как раз имею в виду Канта как человека, который, кстати, вот жил на территории тогда и Российской империи, да, одно время, в таком маленьком городке, как Кенигсберг. И как
в городе Калининграде.
Да? Теперь Калининград. И, в общем, не было интернета у него, тем не менее, он смог стать основателем, да, всей как бы философии, можно сказать, просвещения нового времени. То есть, по сути дела, ему не мешало преподавание в университете, да, различных дисциплин, создать такую концепцию. В наши с тобой, кстати, годы. 50 там с лишним, правильно?
То есть, в нашем возрасте.
В нашем возрасте, да, я имею в виду именно наше поколение. Вот, и находясь в Тюмени, я и держу в голове как раз то, что я встретил в немецких университетах, в швейцарских университетах, и что было с нами в МГУ, я помню этот уровень науки, эту связь с образованием, которая там осуществлялась. Но, тем не менее, стараюсь, исходя из вот местной региональной ситуации, понять, как это можно, этот уровень, совместить и произвести еще что-то новое. В этом задача. Поэтому вот эта аналогия с собственным положением здесь еще и так вот и пространственно связывается для меня. И возвращаясь к вопросу о надежде, теперь уже отвечая на него, я надеюсь, что в нашей стране получится получать образование молодых людей, и оставаясь в своем городе, в том, где ты родился, такого же качества, такого же уровня, который можно получить в Москве, Санкт-Петербурге, не знаю, в Цюрихе, не знаю, в Мюнхене или в Париже.
А зачем получать образование? Если сейчас нам говорят, что мы вступаем в эпоху цифровизации, вот, постгуманизма, то есть роботы должны все делать. И Т9, вот функция в телефоне, я не могу ему объяснить, иногда бьюсь минутами, бьюсь, чтобы какое-то слово набрать, а он мне вместо него выдает другое, вот, упрямо, упорно, да, вот, зачем получать образование, если его можно свести к уровню каких-то алгоритмов, нажимания на кнопки, включения каких-то программ.
Ну, компьютеры тоже обучают. Да, и это вызов какой-то, на мой взгляд. То есть мы одновременно занимаемся такой цифровизацией образования, да, активно. Но что вкладывается в это понимание? В основном такие функции облегчения коммуникации, информирования, ну, по сути дела, замены каких-то рутинных процессов, да, которые до этого выполняли люди, а теперь могут выполнять машины. А образование, о котором идет речь в университете, оно связано с другими вещами совершенно. Не с научением именно этих рутинным функциям и компетенциям, а обучение творческим способностям. И если говорить о философии, то это вот критическое мышление, например. Ну, вообще философское мышление как таковое, с различными, да, подходами к тому, что это такое, что означает это слово «философское мышление» и «образование». По сути, мы можем освободить наше образование от каких-то несущественных, неважных функций, которые можно передать машинам. И в этом состоит различие. И вот этот вызов, о котором я сказал, нельзя отставать от развития самих машин.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Кузырев. И наш гость сегодняшний – философ из Тюмени, доктор философских наук, проректор Тюменского государственного университета Игорь Михайлович Чубаров. Мы говорим сегодня о образах будущего и о том, какую роль в этом будущем играют наши кардинальные христианские добродетели – вера, надежда, любовь. Об этом тоже не стоит забывать. Присущи они современной молодежи. Студенты университета любят, верят, надеются или ищут где-нибудь там работу на хедхантере и покупают что-то на Озоне?
Если это вопрос, то провокационный. Трудно сказать, может ли исчезнуть такие добродетели, как любовь, надежда и вера из современной жизни, даже если нашу жизнь начнут определять алгоритмы, да, в большей мере управлять какими-то процессами, которые до этого были подчинены только воле человека. Трудно об этом сейчас говорить. Это как мы определим скорее понятие здесь, вот естественность и искусственность этого разума, который занимается этими вещами. На мой взгляд, де-факто уже сейчас все эти наши добродетели, они приобрели новую форму. Ну, я не говорю цифровую, я имею в виду, что мы не можем больше просто сидя где-то дома, не знаю, в какой-то компании, на кухне или на улице встречаясь, дружить, любить и там заниматься какими-то совместными практиками. Нам нужны для этого посредники, наши айфоны, наши девайсы, да, нам нужен интернет и так далее. О чем это говорит? Это не просто средства какие-то, которыми мы пользуемся, они определяют и задают новые способы коммуникации, их качество часто, даже содержание.
Ну, послушай, я вот путешествовал до ковида достаточно много, и уже привыкнув к нашей такой Wi-Fi среде везде, да, куда бы ты ни пришел, везде можно подключиться, и вот, оказываясь в отеле, я понимаю, что там далеко не всегда есть интернет. Он, наверное, бывает на ресепшн, в лобби-баре, а вот в комнате, где ты живешь, часто интернета не бывает, или он бывает, но за дополнительную плату, за деньги немаленькие, которые необходимо заплатить. И ты оказываешься в ситуации без интернета, по-старому, с телевизором, а может, и телевизор еще не работает, и, наконец, вдруг понимаешь, что а ведь можно пообщаться, поговорить, может быть, посидеть за бокальчиком чая или почитать книжку, в конце концов, такую вот бумажную, не цифровую, а обычную бумажную книжку. Я думал, что это просто, ну, понятно, развитости какой-то, отстала от нас Европа, а идут годы, и, в общем-то, это не меняется, значит, наверное, кто-то сознательно пытается сохранить это пространство без интернета, то есть там, где гаджеты, может быть, работают, но работают не в полную силу, или все-таки это последние такие вот консерваторы, они падут, и, наконец, мы войдем в бездонное открытое море цифровой любви.
Нет, ну, я вот на это могу отреагировать так по-простецки. Да, ну, то есть, вот это твой все равно свободный выбор. Ты можешь набрать кому-то сообщение, да, там, в Фейсбуке, в каком-нибудь мессенджере, а можешь позвонить, а можешь пойти в гости, можешь полететь и сделать сюрприз для кого-то, для своих родителей, да, которые живут у меня, например, на Смоленщине. Вот я вернулся сейчас со своей дачи там.
Научились пользоваться приложениями
WhatsApp? Да, нет, моим родителям уже 80 лет, они, в общем, с интернетом не дружат. Но это не мешает нам общаться, да, вот по телефону и так далее. Я просто говорю, что это переплетено, это твой выбор, все равно твой выбор. Но важно то, что если ты оказываешься в ситуации, когда тебе нужно вот по работе, в связи с твоей деятельностью в большом городе, да, общаться интенсивно, ты все равно не можешь не иметь мейла, да, то есть это просто абсурдно.
Нет, мейл все понятно. Да. Помнишь, была такая передача «Ералаш» в нашем детстве, ну, она еще и до недавнего времени, вот режиссер ушел сейчас из жизни, но снимал. Там есть такой сюжет, где школьник, мальчик звонит девочке, и они долго взахлёб разговаривают по телефону, потом они договариваются встретиться, вместе прогуляться, встречаются и не могут сказать друг другу слово. Он краснеет, она бледнеет, они идут, потом натужно расстаются и тут же начинают звонить друг другу по мобильному телефону и взахлёб рассказывать дальше о своей жизни. Это юмор режиссера или это вот какая-то реальность, с которой мы сталкиваемся?
По-моему, прекрасно иллюстрирует как раз вот ту идею, которую я хотел сказать, что появляется новое содержание именно этих отношений, вот, например, любви. Конечно, вроде бы кажется, что ты прячешься за этими своими девайсами, гаджетами куда-то в себя, и твой партнер становится просто каким-то, да, аватаром на его страничке. Но нет, на самом деле, даже в живом общении люди часто бывают очень одиноки, и это же тоже не непосредственное какое-то общение. Мы остаемся в своих телах, в своих темах, в своих занятиях, со своим уровнем понимания жизни, языка часто, да, и такие вот прям слияния, что коммуникация представляет собой какую-то живую жизнь, ну, наверное, может, это и происходит у животных, но у людей нет. Поэтому для меня вот цифровые средства коммуникации – это скорее протезы тех утраченных способов естественного общения, утраченных в 20 веке, когда вот мы с тобой, да, получали образование, да, и развивались, утраченных по каким-то причинам, связанным с развитием вообще вот общества, развитием науки, техники.
Так люди очень много писали писем.
И связи, да, с природой.
Мы ещё с тобой, как историки философии, знаем, да, что иногда просто мы можем реконструировать жизнь человека по письмам. Там Соловьёва или Константина Леонтьева. Леонтьев особенно много писем писал. Ощущение такое, что он всю жизнь только и делал, что писал письма. Вот. Ну, мессенджеры, социальные сети, это тоже ведь писание писем, только в другом формате, и, к сожалению, они не останутся, потом не сохранятся, вот как архивы, как артефакты. Uh-huh. Вот, но ведь никто не мешает и написанные письма сжечь или унести за собой там в могилу. Поэтому, наверное, меняются формы, но суть-то остается. Да? Вот ты сказал протезы. Слово протезы в хорошем смысле или в плохом смысле?
Я бы сказал в хорошем, но в плохом в том смысле, что не сами эти протезы виноваты в том, что мы утратили какие-то органы.
Ну, своя рука
органы.
Лучше, чем протез.
Своя, да? Рука лучше. Но если вот она утрачена, странно было бы говорить, теперь я буду вот без руки вообще. Да? Mm-hmm. Лучше, если бы была возможность связать даже с мозгом, да, действия, да, с помощью какого-то импланта.
Есть вот, такие протезы
уже
сейчас?
Уже есть такие сейчас. Вот я на это говорю.
Нейроактивная
инновация, буквально,
да,
позапрошлого года, угу, инновация, угу, новая, да, и она уже позволяет нажимать на вот искусственную руку, да, мышкой. То есть, есть как бы возможность человеку вернуть то, что, казалось, до этого было абсолютной утратой, утратой утрат.
Часть, ну, кстати, я перевожу это на язык социальной доктрины Русской Православной Церкви, которая в 2000 году была принята. Там ведь при жестком достаточно запрете на определенного рода биотехнологии, клонирование, например, есть как раз мысль о том, что если речь идет о клонировании отдельных органов, которые могут заменить утраченное там в результате какой-то трагедии, катастрофы, то церковь это приветствует. То есть, причем этот документ был принят 20 лет назад, когда еще так активно не развивались все эти процессы, связанные вот с современными технологиями трансгуманизма, как мы это говорим, да?
Вот есть как раз хороший повод перейти к этой теме, потому что я хотел ее коснуться. Многих она отпугивает и даже вызывает какое-то неприятие. Ну, какие-то слова такие непонятные.
Слово «транс» вообще нам не нравится.
«Транс» хотя нам не нравится.
Иногда бывает хороший, трансконтинентальный, например, «экспресс». Ничего тут плохого нет еще в 19 веке.
Для философа это не страшное слово, как раз трансцендентное.
Трансцендентное,
да? Это то, что нас как раз связывает с религией, с Богом. Да,
с Богом. С Богом.
И понимание его, этого трансцендентного, может быть различным. В этом смысле человечество, переходя вот в какую-то новую свою фазу развития, вот в связи с новыми как бы партнерами, что ли, человека, машинами, программами, должно понимать, что здесь вырабатывается и новая какая-то этика, новая этика этих отношений, она не является универсальной на все времена, она тоже меняется. Есть, конечно, ценности, которые не изменяются, можно так сказать, они изменяют только, может быть, характер, интенсивность, но остаются, вера остается верой, да, надежда остается надеждой. Сейчас мы еще об этом поговорим. И без любви мы тоже существовать не можем. Но меняются вот как бы акторы, меняются те существа, с которыми мы вступаем в эти отношения. Вот что касается веры, например, то ее связь, ну, как бы вот в данном случае с машинами, выражается в изменении ее связи с разумом. То есть, по сути дела, трансгуманисты – это люди, которые не отказываются от человека, от образа человека, они отказываются от ценностей человеческой этики, от религии, от морали и так далее. Они
не отказываются.
Не отказываются, не отказываются. В отличие, кстати, от близких по значению постгуманистов, где этот отказ более… Даже
после
такой...
человека. То есть, человек должен умереть, что-то другое будет, наверное, его.
Да, что они как бы немножко отличаются. Сейчас мы тоже об этом поговорим. Так вот, я возвращусь к трансгуманистам. Трансгуманисты – это, по сути дела, философы, биологи, ученые, историки, которые наблюдают процесс вот современного развития, связи человека с машинами и говорят, что, возможно, у нас будут просто какие-то симбиозы. Ну, вот как протезы, о которых мы только что говорили, это уже не человек вот в чистом виде, это как бы такой кентавр, да, некий, как мы называем, полукиборг, получеловек.
Но важно, что в этом симбиозе будет главенствовать, потому что я недавно слушал выступление одного академика права, который говорил о том, что машины скоро получат правосубъектность, то есть они станут субъектами права. Вот, мне кажется, что здесь мы уже вступаем, по крайней мере, в паритетное отношение человека и машины, которое может закончиться просто подчинением человека машине.
Ну, это сильный тезис, конечно, субъекты права, но смотрите, давайте возьмем как бы другой уровень, да, нашего бытия, события в природном мире, животные. Являются ли они субъектами права? В каком-то смысле да, потому что никто издеваться над животными не позволяет. В цивилизованных обществах, да, в нашем обществе закон существует, нельзя заниматься издевательством над животными. При этом мы, да, потребляем мясо и так далее, это про другое. Также и здесь, то есть надо вот эти различия очень хорошо чувствовать. Что такое субъектность техники? Это возможность развиваться технологиям цифровым дальше. К чему придет это развитие? Ну, мы давайте сразу сеточки над «и» расставим. Мы не будем сейчас рассказывать про искусственный интеллект в таком сильном смысле слова, что машина научится думать вместо человека, лучше человека, или вообще только она и останется, а мы все вымрем. Это, в общем-то, какой-то сюжет из фантастики, да? А вот в слабом смысле, в таком более спокойном, техническом, функциональном, это уже произошло. Машины уже мыслят, и часто лучше людей, мы об этом тоже хорошо знаем.
Кстати, те вопросы, которые мы обсуждаем, вот в православном дискурсе, их, насколько я знаю, обсуждали на Кипре, мне рассказывал Сергей Сергеевич Харужий, покойный, о том, что он ездил на конференцию, посвященную специальным проблемам искусственного интеллекта, и в Оптиной пустыне намечается конференция на эту тему вот осенью этого года, насколько я знаю. Церковь не безразлична к этим вопросам, то есть не надо представлять так, что церковь – это такая ретроградная организация, которая говорит, что надо все запретить и никоим образом ничего не развивать, и разбить, и сломать. Нет, это реальность сегодняшнего дня, и эти вопросы нужно обсуждать и внутри церковного, и вне церковного дискурсов. И я согласен, что здесь действительно проблема того, как эти отношения человека с машиной будут выстраиваться, ведь мы можем просто оказаться в очень такой жесткой репрессивной ситуации. Мы уже сегодня в ней оказываемся. Вот мне недавно штраф за неправильную парковку выписали, 5 тысяч. Вот я один штраф заплатил, мне второй выписали. Я стал смотреть, на самом деле парковка-то была рядом с домом, я просто поставил машину, где всегда ставил, и спать ушел. Вот, и в разрешенном месте. Значит, это была ошибка. Ошибка какой-то камеры, которая мимо проезжала. Я ее оспорил. Я оспорил успешно.
Ну, вот, значит, есть возможность оспорить.
Да, есть возможность оспорить. Пока еще еще, а вдруг ее не будет?
Ну, что значит вдруг? Если развиваться будет дальше, да, техника, даже в этой области, казалось бы, такой бытовой, то будет минимизация ошибок. Но ошибки, касающиеся, например, как бы безопасности, они же стоят больше, чем эти 5000. И на это направлено…
А распознавание лиц?
Наличие вот этих как раз технологий направлено на это. Я да. В данном случае опять, у нас вроде мы как бы сильно не спорим между собой, Лёш, но нам, в принципе, хорошо было бы, да, немножко ввести сейчас дискуссию какую-то. И вот я предлагаю такой ход. Я буду отстаивать такие прогрессистские позиции, а ты будешь все время немножко
заниматься… Я пытаюсь такой… быть ретроградом, скептиком, да. Консерватором православным таким, да, сидеть здесь в кресле и говорить, да нет, все это от лукавого. Но я просто напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях технократ и философ Игорь Михайлович Чубаров, который по совместительству еще является проректором Тюменского государственного университета и доктором философских наук. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим, мне кажется, наш очень интересный разговор о вере, надежде и любви в свете технологий современной цивилизации.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.